Добрый день, дорогая церковь. Очень приятно видеть отдохнувшие после долгих новогодних праздников лица. Нас становится немножко больше. Москва начинает заполняться приезжими, те, кто еще не вернулся из отпуска, и те, кто уже здесь, они начинают немножко приходить в себя. Те, кто уже здесь, они почувствовали немножко рабочую неделю. Мы продолжаем изучение великого апостола, его жизни. И сегодня мы продолжаем изучать третье путешествие апостола Павла. Вот подобно тому, как Москва начинает возвращаться в свое нормальное русло, когда начинают появляться много машин, пробки, в метро становится больше и больше людей, подобная ситуация была и у Павла. Перенесемся немножко, точнее даже немножко, а чуть больше, чем на 2000 лет назад, в 53-й год, весна 53-го года. Давайте представим на минутку, что чувствовал, что переживал Павел, когда отправлялся в очередное путешествие. Наступала весна, повсюду появлялись зеленые луга новой травы, слегка салатового цвета. В садах радостно набухали почки, предвещая скорое и обильное цветение. С перелетными птицами возвращалось долгожданное тепло, и дороги, уставшие от постоянных дождей и грязи, высыхали и вновь начинали наполняться путниками, повозками и бесконечными караванами, которые везли ароматные пряности, шелка, драгоценности в столицу империи Рим. Просыпалась обычная размеренная жизнь для большинства граждан. Эта весна, похоже, была такой же, как и предыдущие, но только не для апостола Павла, потому что он знал, что с приходом весны ему нужно отправляться в путь, где его ждут новые трудности, новые испытания. Перезимовав в Антиохии, в 53-м году, по Рождеству Христову, Павел отправляется в город Ефес. Так начиналось его третье путешествие. Как мы уже говорили, отправляясь в это путешествие, Павел знал, что его ждут трудности, и он отправлялся туда не один. Он подготовил для себя команду. В знаменитом романе Мигеля Сервантеса хитроумным Идальго Дон Кихот Ламанческий, помощник Дон Кихота Санчо Панчеса, размышляя о своем безумном хозяине, говорит: «Мой господин, по всем признакам, самый настоящий сумасшедший. Ну да, я ему тоже не уступлю. У меня, знать, этой самой придури еще побольше, чем у него, коль я за ним следую и служу ему. А ведь не зря говорится: скажи мне, с кем ты поводишься, и я скажу, кто ты». Есть еще и другая пословица: с кем поведешься, того и наберешься. На примере жизни апостола Павла мы сегодня попытаемся разобраться, как правильно выбирать окружение, окружение, которое будет помогать нам меняться, окружение, через которое Бог будет работать и формировать наш характер. Знаете, мой сын, хорошо, что он ушел, не слышит, он типичный экстраверт. И придя в садик, общаясь со своими ребятами, друзьями, он слышит очень много, скажем так, запрещенных, ненужных слов, которые обычно дети не говорят в его возрасте. Ему почти 5 лет. Но тем не менее, всем детям хочется чувствовать себя немножко старше, немножко больше, чем они есть на самом деле. И вот в углу его друзья рассказывают ему на ушко различные слова. И так как мой сын, ему сложно держать, он щедрый человек, он обычно этими словами делится сразу же со всем садиком, за что часто оказывается наказанным и стоящим в углу. Практика показывает, жизненный опыт нас учит, что очень важно с самого детства научиться окружать себя такими людьми, которые помогут нам меняться, которые помогут нам становиться лучше. Мы отдаем себе отчет в том, что наше окружение говорит о нас намного больше, чем, наверное, нам хотелось бы, чтобы оно это говорило. Но наши друзья, кроме всего прочего, они определяют еще наше будущее. Как выбрать людей, которые помогут мне меняться в лучшую сторону? Вопрос этот не такой уж простой, каким кажется на первый взгляд. Для того, чтобы научиться окружать себя правильными людьми, Давайте зададим себе очень простой вопрос. Кто повлиял на меня, кто повлиял на мою жизнь больше всего? Вспомните, пожалуйста, этих людей, которые помогли вам в какую-то сложную минуту, в какой-то трудный час, когда вы обратились, и они действительно вам помогли. Готовясь к проповеди, я вспоминал своего старого хорошего друга, который помог мне в один прекрасный момент. Наверное, на самом деле, в тот момент я был очень зол на него, потому что он отговаривал меня от того, чтобы я женился в 18 лет. Как я закончил школу, я хотел сразу жениться. И была девушка, которая уже была готова жениться, выйти замуж. Но он меня отговорил, сказал: «Коля, что у тебя нет ни работы, у тебя нет ни образования, где вы будете жить?» Мне на тот момент казалось, что это не мой друг, а это какой-то мой враг, который пытался говорить мне правду. Но пройдя много лет, сейчас вспоминая, я на самом деле ему очень благодарен, потому что, ну, я действительно был не готов в то время. Сегодня мы будем изучать жизнь апостола Павла и то, как Бог менял его окружение, как он использовал это для своей славы. Давайте в почтении к Слову Божьему встанем и прочитаем вместе небольшой отрывок из 20 главы, с 17 по 32 стих. «Из Милета послал в Эфес, он послал в Эфес за старейшинами Эфесской церкви. Когда они пришли к нему, он сказал: „Вы сами знаете, как я прожил все это время, будучи с вами с первого дня, когда я вступил на землю Азии. Как служил Господу с великим смирением, в слезах, подвергаясь тяготам и испытаниям из-за евреев и их заговоров. Я ничего не упустил из того, что считал для вас важным и полезным, когда проповедовал и учил вас, и при народе, и по домам. Я заклинал и евреев, и язычников вернуться к Богу и поверить в Господа нашего Иисуса. А теперь я покоряюсь велению Духа. Святой Дух всюду говорит мне, что мне грозит тюрьма и беды. Но я свою жизнь ни во что не ставлю, лишь бы дал мне Бог завершить мой путь и служение, что я получил от Господа Иисуса возвещать радостную весть о великой Божьей доброте». И вот теперь я знаю, что никто из вас, среди которых я возвещал царство, не увидит больше моего лица. Поэтому сегодня я торжественно вам заявляю, что моя совесть чиста, я не повинен ни в чьей гибели, ведь я все сделал для того, чтобы воля Бога стала вам известна. Следите за собой и за всем стадом, смотреть за которым поставил вас Святой Дух. Пасите Церковь Божью, Он приобрел ее себе ценой крови собственного Сына. Я знаю, что после моего ухода к вам придут волки лютые и не пощадят стада. Даже среди вас самих появятся люди, которые речами своими все извратят, чтобы увести за собой учеников. Поэтому будьте бдительны. Помните, что целых 3 года непрестанно, днем и ночью, со слезами наставлял я каждого из вас. И теперь я поручаю вас Богу и вести о Его великой доброте, могущей укрепить вашу веру и дать вам все то, что Он обещал святому своему народу». Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что через Свое Слово Ты открываешь нам истину. Истину о том, что Ты формируешь нашу жизнь, формируешь наш характер через наших друзей, через наше окружение. Господь, помоги нам сегодня понять глубже Твои слова, принципы, по которым жил апостол Павел. Твою любовь, Господь, позволь нам сегодня, размышляя, немного измениться, стать ближе к Тебе, в Твоей любви и к нашим окружающим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В прошлый раз мы затронули тему конфликтов. Мы говорили о том, что Бог формирует нас через обстоятельства. И, к сожалению, даже в церковной общине, в христианской общине появляется много конфликтов. Но эти конфликты помогают нам оценить самих себя, увидеть зоны роста, увидеть темные пятна, увидеть стороны, которые нам нужно исправить. Мы изучали разногласия, противоречия, которые возникали у Павла с его окружением, и то, как они выходили из этой ситуации. Сегодня мы будем говорить о том, как, выбирая окружение, мы можем определить свое будущее. И для этого нам очень важно ответить для себя на несколько вопросов. Первое. Зачем вообще нужны друзья? Мы посмотрим на то, что говорит Библия, что говорит Священное Писание о дружбе. Второе. Мы поговорим о том, как подбирать достойное окружение, которое будет помогать нам меняться. Третье. Осознать, что не только люди влияют на нас, но и мы тоже оказываем огромное влияние на тех, кто вокруг нас. Наконец, принимать духовные авторитеты и понять, что сам Бог готов быть сегодня для нас другом. Давайте вспомним, когда мы отправляемся в какое-либо путешествие. Наверное, сейчас это очень легко сделать, потому что многие куда-то уезжали, может быть, путешествовали. Когда мы отправляемся в путешествие, чаще всего мы задумываемся о том, что нужно собрать, какой крем взять, не забыть ли лекарства. Нужно обязательно взять фотоаппарат, получить какой-то опыт, которым потом можно с удовольствием будет еще очень долго делиться своими друзьями и коллегами. Это нормально. Но давайте сейчас подумаем, о чем думал Павел, отправляясь в путешествие, потому что на примере прошлых путешествий мы очень хорошо знаем, что эти путешествия, в которые он отправлялся, они очень не похожи на те путешествия, в которые сегодня отправляемся мы, потому что повсюду его ждали заговоры, предательства, попытки убийства, мятежей, попытки посадить в тюрьму и так далее. На примере Павла мы изучим, что он делал и как он окружал себя теми людьми, которые помогали ему формироваться. Надо сказать, что в этом путешествии, в третьем путешествии, апостол Павел находился на таком очень серьезном духовном подъеме, потому что в третьем путешествии он написал послание Коринфской церкви. Придя в Македонию, он написал второе послание Коринфянам, а уже придя в сам город Коринф, он написал еще послание к римлянам. Это три самые серьезные, фундаментальные послания, которые вообще существуют в посланиях в Новом Завете апостола Павла. То есть, вот если мы вспомним школьную программу Александра Сергеевича Пушкина, все, кто учился в советской и в российской школе, они знают, что для Пушкина временем подъема, временем вдохновения была осень. Так вот, подобно как Александру Сергеевичу, у апостола Павла вот это третье послание, третье его путешествие, оно было таким вдохновляющим, мощным. Давайте немножко углубимся и попробуем понять, что же делал апостол Павел, что он говорил, о чем, на что он обращал внимание. Итак, несколько важных моментов. «Скажите мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Очень известная крылатая фраза. В России есть еще очень хорошая народная пословица, которая говорит, что «лучше друг верный, чем камень драгоценный». Тема дружбы, тема отношений очень близка каждому из нас. У нас всех были друзья, есть друзья, те, кого мы считаем. Если спросить любого человека, каждый скажет что-то про тему дружбы, потому что у нас есть определенное понимание того, кем друг является, кем не является. В детском садике достаточно все очень просто. Если вы помните своих детей, если у вас есть дети, дети очень быстро меняют друзей. Ты сегодня мой друг, ты сегодня в моей команде, ты в красной футболке, я тоже в красной футболке, мы друзья, завтра они уже не разговаривают. На примере, конечно же, достаточно простом, но тем не менее мы попытаемся сегодня понять, чем отличается библейский принцип построения дружбы от того, который мы изучаем, который мы слышим вокруг нас. В детстве я зачитывался романом Каверина «Два капитана». Это была, наверное, одна из самых сильных книг, которая повлияла, которая оказала очень сильное на меня впечатление. Крылатой фразой, которой уже более 70 лет, которая вдохновляла ребят, подростков, фраза главного героя Сашки, который сказал, что «бороться и искать, найти и не сдаваться. «Два капитана», по словам самого Каверина, это роман о неизбежности правды, а еще о том, что интереснее быть честным и смелым, чем трусом и лжецом. Чтобы дружить, мы должны быть дружелюбными. В третьем путешествии Павла сопровождают, как мы знаем, огромное количество соратников. И в 20 главе, в 4 стихе, если у вас есть электронные Библии, пожалуйста, следите вместе со мной. Обратимся к этому тексту. 20 глава, 4 стих. Там поименно перечислены те люди, которые его сопровождали. Его сопровождали Сопатр, сын Пира, из Береи, Фессалоникийца, Аристарх и Секунд, Гай из Дербы, Тимофей, а также Тихик и Трофим, оба родом из Азии. Здесь спутники, как я уже сказал, перечислены поименно. Скорее всего, это были представители общин, которые направлялись с апостолом Павлом в Иерусалим, неся туда свои пожертвования. Но также эти имена мы находим на страницах других книг Нового Завета. Допустим, Колоссянам, 4 глава, 10 стих, Павел пишет: «Вам передают привет и Аристарх, мой товарищ по тюрьме». Аристарх – это был один из спутников апостола Павла, который не покинул его, даже когда в Эфесе начался мятеж. Его схватили, готовы были растерзать, его готовы были растоптать и убить. Тем не менее, Аристарх едет с Павлом в Иерусалим, и после этого он едет, направляется с ним в Рим и не оставляет его вплоть до заключения, когда Павла сажают в тюрьму, и Аристарха сажают вместе с ним в тюрьму. В своих размышлениях о дружбе Клайв Льюис писал, что прежде всего мы не ценим дружбы, потому что ее не видим. А не видим мы ее потому, что она из всех видов любви наименее естественная. В ней не участвует инстинкт. В ней очень мало или просто нет биологической необходимости. Она почти не связана с нервами, от нее не краснеют, не бледнеют, не лишаются чувств. Соединяет она личность с личностью. Как только люди подружились, они выделились из стада. В третьем путешествии Павла мы можем с уверенностью сказать, что сопровождали настоящие друзья, которые не побоялись идти с ним в мятежи и даже в тюрьму. Надо сказать, что римская тюрьма – это не было какое-то уютное заведение. Мы очень много знаем сейчас про тюрьму. Есть права у заключенных, их должны кормить, поить и так далее. То есть, по крайней мере, какие-то минимальный набор требований. В то время римские тюрьмы настолько быстро заполнялись, что очень часто просто открывали водосточные трубы, заполняли тюрьму всевозможными водами отходными, люди погибали, их тела выносили и запускали новых. То есть здесь вероятность того, что ты выйдешь вообще живым из тюрьмы, была минимальной. Говорить о том, что вы нарушаете мои права, в то время можно было сказать, но на это мог мало кто обратить внимание. Поэтому можем сказать, что действительно, отправляясь в путешествие, Павел окружал себя теми людьми, которые были верны ему, те люди, которые влияли на него. Давайте ответим на несколько вопросов. Зачем же нужны друзья? Мы все имеем представление о дружбе, то или иное. Давайте обратим внимание, что Библия, что Священное Писание говорит о дружбе. К сожалению, у нас нет возможности очень много времени посвятить этой теме, она достаточно глубокая, мы коснемся лишь нескольких моментов. Прежде всего, друзья нужны для духовного становления, потому что люди не растут в одиночку. В послании к римлянам Павел пишет: «Ведь я жажду видеть вас, чтобы разделить с вами духовные дары и тем укрепить вас», то есть поддержать друг друга нашей общей верой, себя вашей, вас моей. Следующий очень важный момент, который Библия говорит о дружбе, это эмоциональная поддержка. Я думаю, что в вашей жизни очень много моментов было, когда вам хотелось кому-то позвонить, даже в час ночи, даже рано утром, в выходные, и просто услышать на другом конце трубки: «Да, я тебя понимаю, я с тобой, держись, все пройдет. Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа. Галатам 6 глава, 2 стих. Также друзья нужны для того, чтобы физически поддерживать друг друга. Иакова 5 глава, 16 стих. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Много может молитва праведника. Именно по этой причине мы устраиваем суровые мужские завтраки, на которых, пользуясь случаем, приглашаю всех мужчин. Это не значит, что женщины не могут ходить молиться. У нас в церкви, слава Богу, очень много различных групп. Но я приглашаю вас для того, чтобы сегодняшние слова не оказались просто очередным размышлением, а это было поводом для того, чтобы начать действовать. Нам очень важна поддержка. Нам очень важно, чтобы мы друг за друга молились, и на вот этих молитвенных завтраках мы с мужчинами ведем себя так, как мы ведем себя с мужиками. Мы общаемся, мы изливаем душу, мы рассказываем о своих недостатках, о проблемах, и также мы делимся своей радостью. На самом деле это очень здорово помогает. Те, кто, ребята, ходят, они могут подтвердить. Ребята, поднимите руки, если это так. Митяй, спасибо. Я ждал. Также очень важный принцип, который Библия нам иллюстрирует, то, что друзья помогают нам достигать поставленных целей. В этом нет ничего абсолютно предосудительного, потому что апостол Павел использовал свое окружение для того, чтобы достигать намеченных целей. В 19 главе, 22 стихе, Павел послал в Македонию двух своих помощников, Тимофея и Эраста, а сам еще на время задержался в провинции Азия. Мы видим, что друзья помогают друг другу. Они не чувствуют, что их используют, потому что в дружбе есть любовь, которая помогает нам. Это как фундамент, на котором прочно стоит здание. Размышляя о дружбе и изучая Священное Писание, любой христианин, будь он недавно пришедшим или уже находясь в церкви в общине долгое время, он на самом деле находится между двух огней, потому что с одной стороны худые сообщества, то окружение, которое вокруг нас, оно может очень плохо, дурно на нас влиять. Смотрите, говорит апостол Павел в послании к Коринфской церкви, чтобы вам не оказаться обманутыми, плохая компания развращает добрые нравы. То есть, находясь в плохом окружении, на примере моего сына, я уже сейчас понимаю, что это очень важный навык уметь определять окружение, уметь определять, выбирать тех людей, с кем общаться, потому что плохая компания действительно очень плохо влияет. И нам приходится переучивать нашего сына супругой и объяснять, что так нельзя вести, что так нельзя говорить. С другой стороны, у нас есть повеление нашего Бога, который говорит о том, что вам нужно искать учеников. Но как им призывать того, в кого они не поверили? Как поверить в того, о ком не слышали, и как услышать, если никто им не будет возвещать? Римлянам 10 глава 14 стих. Эта ситуация ставит очень часто нас в тупик, и поэтому многие для себя находят такой выход. Они общаются с неверующими, но не говорят им о Христе. Или наоборот, многие верующие окружают себя только чисто верующими, христианами, и среди них нет абсолютно тех людей, о котором бы они могли рассказывать о Христе. Очень важно правильно ставить приоритеты, очень важно выбирать. Давайте подумаем сегодня, с кем вы общаетесь, кому вы еще не рассказали о Христе. Следующим очень важным принципом, который говорит нам Священное Писание, это о том, что иногда с людьми нужно расставаться. Павел 3 месяца говорил в синагоге, беседуя с людьми о Божьем Царстве и убеждая их. Некоторые из них, однако, ожесточились и отказывались верить перед всеми броня путь Иисуса. Тогда Павел оставил их. Он наделил учеников и ежедневно беседовал с ними в школе тирана. Так продолжалось 2 года, и все иудеи и греки, жившие в провинции Азия, слышали слово Господа. Как мы видим, апостол Павел не зацикливался на тех людях, которые отказывались верить. Я вспоминаю, что после подростковых лагерей, когда ребята возвращались, и мы очень сближались с подростками, мы приглашали их в кафе, мы приглашали их на малые группы, в церковь, многие из них отказывались. Они говорили, что мы верим в Бога где-то там внутри, в душе, поэтому я не буду ходить к вам на собрание. Ребята, вы классные, но в церковь не пойду. Я где-то внутри у себя верю. Что делать с такими людьми? Конечно же, мы можем очень долго поддерживать с ними отношения, но если люди ожесточаются, как мы видим, если отказываются следовать путям нашего Бога Иисуса Христа, мы можем оставить этих людей. Это не значит, что мы должны их презирать, не значит, что мы должны им как-то мстить. Мы просто оставляем их и сосредотачиваем внимание. Как видите, Павел отделяет себе учеников. Он обращает внимание на тех, которые решили последовать за Иисусом Христом. Очень важно подбирать окружение. Город Эфес, куда отправился Павел, был огромным городом, он был столицей Римской Азии, и через этот город проходило огромное количество дорог, огромное количество караванов, заходило в порты Эфеса, но в то время, уже в начале первого века, реки стали обмеляться, они стали непригодными для судоходства, все меньше и меньше кораблей заходило в Эфес, но тем не менее, даже во времена апостола Павла город Эфес был очень мощным городом с политической и духовной точки зрения. Одно из очень важных ремесел, которое процветало в городе Эфесе, это был храм Артемиды Эфесской. Сейчас этот город полностью восстановлен, откопан. Те, кто был в современной Турции, многие посещали этот город, очень много хорошо сохранившихся архитектурных зданий, сооружений можно найти в Эфесе. Так вот, апостол Павел, проповедуя, находясь в Эфесе, можно сказать, что он на корню рубил бизнес для многих горожан. Мало того, что реки обмелели и судоходство нарушалось, бизнесмены, скажем так, теряли деньги, разорялись, люди уезжали. А тут еще Павел приехал в разгар кризиса и начал еще остальной бизнес, когда производили скульптуры для храма Артемиды Эфесской, начал говорить о том, что, ребята, вам не нужно ходить в этот храм, не нужно поклоняться Артемиде Эфесской, поклоняйтесь Иисусу Христу. Естественно, что мы на страницах Священного Писания читаем, что город пришел в смятение, начался мятеж. И некоторых соратников Павла схватили и потащили для того, чтобы разобраться с ними. Даже некоторые из представителей провинциальной власти, друзья Павла, передали ему просьбу не появляться в театре. Павел хотел пойти в театр для того, чтобы защитить своих друзей, для того, чтобы вступиться, для того, чтобы начать переговоры с разъяренной толпой. Но окружение Павла остановило его. Они попросили его не высовываться, не идти, потому что разъяренная толпа, движение пришел абсолютно весь город. Представьте себе на мгновение, если вы когда-нибудь были в орущей толпе, толпа в какой-то момент становится неуправляемой, когда люди начинают друг друга подначивать. Вот можно представить себе толпы болельщиков. Представьте разъяренных несколько тысяч человек, которые готовы порвать на куски. Павел идет, он хочет идти туда, вознамеревался защитить своих друзей. Надо сказать, что апостол Павел был не из робкого десятка, потому что войти в орущую толпу и начать вести переговоры, это достаточно сложно. Когда я готовился, я подумал и вспомнил о том, что вот играя в регби, я занимаюсь этим достаточно давно, у нас Тоже очень часто случаются потасовки, такие доходящие до драки, потому что в порыве всплесков адреналина, когда идет борьба за мяч, а регби достаточно агрессивный вид спорта, где применяются силовые захваты, если что-то где-то идет не так, то ребята начинают это выяснять. Представьте себе 30 разъяренных мужиков накачанных, которые друг с другом пытаются выяснить, чей же мяч упал, кто был прав, кто виноват. Даже рефери часто отходят в сторону. И наблюдая на это со стороны, конечно же, первая реакция – убежать, спрятаться, потому что тебе может тоже достаться, хоть ты абсолютно ни в чем не виноват. Так вот, апостол Павел побежал туда, потому что там находились его друзья. Это уникальный, мне кажется, человек, который, уже находясь в преклонном возрасте, тем не менее не боялся отстоять своих друзей, их права. Давайте разбирать дальше. Мы подходим к очень важному отрывку из Священного Писания, где апостол Павел в своей речи к Ефесской церкви приоткрывает завесу. Он говорит о том, как нам жить дальше. Мы подобрали себе окружение. Но что делать дальше? Появился у нас друг. Что мне с ним делать? Апостол Павел говорит в 20 главе, 20 по 21 стих, «Я ничего не упустил из того, что считал для вас важным и полезным, когда проповедовал, учил вас и при народе, и по домам. Я заклинал и евреев, и язычников вернуться к Богу и поверить в Господа нашего Иисуса». Друзья говорят правду, даже когда это больно, даже когда это неудобно, даже когда это не нравится вам, не нравится вашему другу, но это настоящая истинная дружба, говорить правду, говорить ее с любовью. Друзья идут на жертвы. 20 глава, 24 стих. Павел говорит, «Но я свою жизнь ни во что не ставлю, лишь бы дал мне Бог завершить мой путь и служение, что я получил от Господа Иисуса». Возвестить радостную весть о великой Божьей доброте. Как мы видим, это действительно были не просто слова, это не просто, знаете, как открыточки мы подписываем, где мы очень часто приукрашиваем слова. Для Павла это были действительно настоящие слова. И он говорил, что я не дорожу своей жизнью, я готов ее положить для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы рассказать людям о благой вести. Друзья готовы идти на жертвы. Третий очень важный момент в 26 и 27 стихах мы читаем. «Поэтому сегодня я торжественно вам заявляю, моя совесть чиста, я не повинен ни в чьей гибели, ведь я все сделал для того, чтобы воля Бога стала вам известна». Друзья чувствуют и несут ответственность друг за друга. Они не просто так называют себя друг друга. Чувствуем ли мы то же самое по отношению к нашим друзьям, к нашему окружению, к нашим коллегам, соседям, к нашим неверующим родственникам? Делаем ли мы все для того, чтобы рассказать им благую весть? Следующий очень важный принцип. Друзей объединяет общее дело. 28 стих. «Следите за собой и за всем стадом, говорит апостол Павел, смотреть за которым поставил вас Святой Дух. Пасите Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой крови собственного Сына». Друзья не просто проводят время, друзья не просто общаются. У них общее дело. Как мы видим на примере апостола Павла, это общее дело была благая весть. И, наконец, последние друзья проводят время друг с другом. Сложно представить себе друзей, которые не общаются, которые не встречаются, которые дружат так, на расстоянии. Поэтому будьте бдительны, говорит Павел, помните, что целых 3 года непрестанно, днем и ночью, со слезами наставлял и каждого из вас. 31 стих. Как мы видим, эти очень важные пункты помогали Павлу сформировать окружение, которое помогало ему в жизни. Мы видим, что через это окружение Бог менял характер Павла. Следующий очень важный пункт в жизни апостола Павла принимать духовные авторитеты. 21 глава, 17 по 26 стихи, отрывками прочитаем. «Когда мы явились в Иерусалим, братья радушно нас приняли. На следующий же день Павел вместе с нами пошел к Иакову, там были все старейшины. Павел поприветствовал их и подробно рассказал о том, что Бог сделал среди язычников через его служение. Они выслушали его и прославили Бога. Затем они сказали Павлу: «Сделай, что мы тебе скажем. Среди нас есть 4 человека, принявших обет. Возьми их, пройди вместе с ними обряд очищения и заплати за них, чтобы они могли обрить головы. Тогда все увидят, что слухи о тебе неверные и что ты живешь по закону». На следующий день Павел взял с собой этих людей и прошел вместе с ними обряд очищения. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, то, наверное, для вас очень странными звучат эти слова, что нужно что-то взять, кому-то заплатить, обрить головы, куда-то пойти, что-то сделать. Представим, что это было достаточно религиозное общество, куда пришел апостол Павел. И Павел посвятил всю свою жизнь, как мы знаем, тому, чтобы бороться с иудеями, бороться с различными лжебогами, призывая людей поклоняться Иисусу Христу. Павел приходил в синагоги и учил, и говорил о том, что теперь есть жертва Иисуса Христа. Вам не нужно исполнять закон, вам не нужно приносить жертвы. Иисус Христос стал этой жертвой. И он посвятил всю жизнь для того, чтобы обращать людей к истинному Богу. Возвращаясь в Иерусалим, ему говорят: «Дружище, покажи всем, что ты живешь по закону». Что чувствовал апостол Павел, мы не знаем. Но апостол Павел подчинился пресвитерам Иерусалимской церкви, и он сделал то, о чем его попросили. Он пошел на уступки, он пошел на жертву. Как мы видим, в жизни Павла были те люди, на которых он равнялся, те люди, которые были для него настоящим авторитетом, те, с кого он брал пример и кого он слушался. Есть ли такие люди в нашей жизни? Есть ли те, кому мы прислушиваемся и на кого мы обращаем внимание и будем делать даже то, с чем не согласны? Сам Господь Бог, Иисус Христос, Царь Вселенной, сегодня хочет быть нашим другом. Для того, чтобы изменить себя, изменить свое окружение, изменить свое будущее, нам может в этом помочь Божья любовь, потому что Христос хочет быть нашим другом. Евангелие Иоанна, мы читаем замечательные слова. «Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но я называю вас друзьями, потому что все, что я слышал от моего отца, я открываю вам. Вы меня не выбрали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытанием временем. Тогда отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили его во имя мое». Задайте себе вопрос. Готовы ли вы сегодня принять Иисуса своим Богом, своим другом? Если вы пришли в первый раз, готовы ли вы сделать этот шаг навстречу ко Христу? Он делает этот шаг и называет уже каждого из нас друзьями. Сегодня мы с вами говорили об очень важных аспектах нашей жизни. Выбирая окружение, мы определяем то, где мы окажемся, мы определяем наше будущее. Поэтому очень важно понимать, зачем нам нужны друзья. С самого детства нам нужно формировать у своих детей, если вы родитель, вы прекрасно это понимаете, с самого детства нам нужно формировать этот навык, выбирать правильное окружение, потому что оно будет определять нашу жизнь. Я вспоминаю, когда мы переехали с родителями из богатой, достаточно зажиточной Венгрии, это был Советский Союз, начало 80-х годов, мы переехали, отца перевели на Дальний Восток, на границу с Китаем. там стояла военная часть. И у военных было хорошее снабжение. Но я помню, что многие комнаты в нашей квартире, они не отапливались, потому что 50-градусные морозы лопали все трубы, и в квартирах мы спали в шубах. Были тараканы, были клопы, было достаточно неуютно, некомфортно жить. Даже будучи ребенком, я прекрасно понимал, что что-то не так, что-то здесь неправильно идет, потому что мы жили нормально, и сейчас вдруг мы очутились здесь. Я помню, что под нами жил мальчишка Сашка, с которым я каким-то образом подружился. Так вот, этот Сашка, он был сыном из неблагополучной семьи, родители часто его оставляли на несколько дней, где-то пропадали, и мальчику приходилось самому выживать на улице. Так вот, он научил меня жизни, как я тогда думал, что это был мой лучший друг. Он научил меня выпрашивать деньги, он научил меня воровать конфеты в магазинах. Ну, в общем, была такая суровая жизнь по выживанию. И когда я подходил к офицерам и со слезами на глазах говорил: дяденьки, офицеры, пожалуйста, помогите, на хлеб кушать хочется, много дней не ел. Он меня этому научил, я это начал транслировать. Но через несколько дней, благо, что моим родителям рассказали, что такое сын офицера ходит по улицам, попрошайничает, просит деньги, просит хлеб. Мне казалось, что мое окружение действительно помогает мне, потому что это здорово, когда у тебя есть конфеты, это здорово, когда у тебя есть деньги, на которые ты можешь купить что-то. Очень важно с детства правильно формировать. И даже если сегодня вы не сформировали свое окружение, начните его формировать сейчас. Давайте проанализируем и подумаем, кто из нашего окружения влияет на нас. Важно также в этом практическом аспекте осознавать, что не только люди влияют, но и также мы можем оказывать серьезное влияние на людей. Также нам важно принимать духовные авторитеты. И самое главное, знать, что сам Бог нам друг. В следующий раз, на следующей неделе, мы продолжим изучать жизнь апостола Павла. Это будет его четвертое путешествие. И Андрей Башкиров поможет нам увидеть, как Бог формирует наш характер через сложные обстоятельства. Как не потерять самообладание в самые тяжелые шторма. Наконец, применение. Проведите, ответьте сами себе на вопрос: кто из моего окружения является верующим, кто является неверующим? С кем вы регулярно проводите время? С кем вы действительно общаетесь и разговариваете на самые серьезные темы? Говорите, рассказывайте людям о спасении, о Христе. Наконец, кто на вас влияет? Задумайтесь о своем окружении. Хочу ли я быть похожим на кого-то? Кто является примером хорошей семьи для вас? С кем бы вы с удовольствием проводили время? На кого вы равняетесь в том, как этот человек расходует свои деньги, как он общается со своими детьми, как он строит свою жизнь? С кого вы берете пример? И кому вы подотчетны? Будьте, пожалуйста, предельно конкретны в своих ответах. Ответьте сейчас себе, кому вы подотчетны, кто знает о вашей жизни, кто вас может назвать другом. В дружбе очень важно быть проактивным. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к вам подойдет и скажет: «Я хочу быть твоим другом, давай дружить». Или кто-то подойдет и познакомит вас, скажет: «Вот теперь твой новый друг». Дружите. Вам нужно самим найти тех людей, с которым вам комфортно. Если у вас уже есть друзья, начните проводить с ними немного больше времени. Займитесь общим делом. Начните молиться друг за друга. Потому что через наше окружение, которое мы выбираем, мы определяем наше будущее. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам, что определяя, выбирая наше окружение, мы формируем наше будущее. Пожалуйста, Господь, дай нам мудрости, силы сделать этот шаг, найти тех людей, которые положительно на нас влияют. И Ты формируй наш характер, Господь, даже когда нам это неприятно, когда нам этого не хочется. Боже, помоги нам действовать, не сидеть, но идти вперед за Тобой, потому что Ты являешься нашим другом, Ты являешься нашим примером в дружбе. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.